Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Евгений Ясин, профессор, научный руководитель Государственного университета Высшей школы экономики. И мы сегодня будем говорить о том, дошли ли в социально-экономическом кризисе, который в России происходит после Крыма, да, хотя и начался он несколько раньше, дошли ли мы до дна или еще есть у России перспективы углубляться дальше и дальше. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, и у нас есть телефон для смс-сообщений плюс 7 903 743 2801. Пожалуйста, посылайте свои вопросы Евгению Ясину. Ну, а мы начнем тогда разговор. Добрый вечер, Евгений Григорьевич.
Добрый вечер.
И я хочу вас спросить сначала не про экономику. А что для вас изменилось в России после убийства Бориса Немцова?
Ну, я бы сказал так. Еще немного меньше надежд на то, что из России получится та страна, о которой я когда-то мечтал.
А у вас есть еще мечты о России какой-то другой?
Да.
А что это за страна, о которой вы мечтаете?
Я мечтал точно в тех словах, которые недавно произнес Сергей Нарышкин, председатель Государственной Думы, при каком-то общении с прессой он сказал, что все-таки наша страна, Российская Федерация, это демократическая страна с рыночной экономикой, с политической демократией и так далее. Я как бы очень обрадовался, прочитав эти слова. Значит, не все потеряно. Есть какие-то люди, которые считают, что это мы такими должны быть.
Ну, они могут считать все, что угодно, а их действия-то расходятся с этим. Вот взятие Крыма, война в Донбассе, убийство Немцова. Такое впечатление, что Россия катится просто по наклонной плоскости. Вот только куда, хочется понять.
Вот это такой довольно трудный вопрос. И должен сказать, что после событий февраля прошлого года я не нахожу ответа, потому что у меня прежде был определенный ответ. То есть вы сейчас скажете, что это совсем не то, и это невозможно больше такого предполагать, но у меня было такое представление, что Россия – это страна, которая отказалась от коммунистического образа правления, которая провела рыночные реформы, которая в конце концов распалась как империя и стала национальным государством, как это принято в современном мире. И это как бы дает надежды на то, что так сказать, в дальнейшем развитии, несмотря на определенные колебания, то в сторону прежних традиций, то в сторону новых, более модернистских реформ, но мы будем двигаться и в конце концов дойдем до того, до чего дошли и прошедшие такую же самую или близкую к этому дорогу страны, как, например, Великобритания, Франция, Соединенные Штаты Америки. Я почему их называю? Потому что у меня были соответствующие передачи на радио «Эхо Москвы», где я передавал этот процесс перехода к демократии. Еще было про Германию, но там был особый путь. У нас с Германией есть некая общая черта.
Вот у России тоже особый путь. Да. Империя реинтегрируется, или, по крайней мере, внешне реинтегрируется. Так, может быть, вы, как ученый, признаете тогда, что в каком-то смысле правы на Афанасьев, Пивоваров, Ахиезер, что есть некая такая матрица и архаика все время возвращается в России?
Ну, вынужден я отчасти согласиться по очень простой причине, что есть факты. Просто мы видим, что есть определенные доказательства того, что мы уже после демократической революции в 91-м году прошли какой-то путь возврата к традициям. Ну, не сказал бы, что это советские, чисто советские традиции, но это традиции дореволюционной России и советского времени в такой, в определенной комбинации. И это, так сказать, способ добиться укрепления позиций правящей элиты и способ применить к России методы развития, которые опираются на силовые приемы, на, так сказать, перекрытие свободы слова, свободных выборов и прочее, прочее. Это мы, так сказать, снова увидели.
Ну, если немножечко продвинуться вот по этому направлению, может быть, внушает оптимизм то, что период вот этот вот переходный опять или к возвращению к старому, хотя и по-новому, он занял несколько больше времени, чем в 1917 году. Там всего на полгода такой вот безудержной демократии хватило, а тут все-таки полтора десятилетия кувыркались в каком-то таком переходном состоянии, а теперь только авторитаризм настоящий наступает.
Ну, да, может быть. Но я просто хотел бы обратить внимание на то, что, так сказать, есть какие-то свои черты иные, которые связаны со спецификой нашего периода, как я воспринимаю. Значит, я так полагаю, что, может быть, некоторые из этих действий правительства не предусматривались, были иными. Но я хочу напомнить, что происходили определенные действия в стране, которые заставляли руководство задуматься. И главным образом я обращаю ваше внимание на то, что был такой момент, когда после кризиса 8-9 годов, когда Россия, из которых Россия вывернулась довольно просто, потому что она была, ну, обеспечена финансовыми ресурсами от прошлого успешного, ну, благополучного, сказал бы я,
нефтяного периода, да?
Да, нефтяного периода. Вот, значит, после этого мы столкнулись после выборов парламентских 2011 года и до президентских выборов марта 2012 года мы столкнулись с довольно существенным нарастанием протестных настроений и, так сказать, свидетельством того, что тот благополучный период, который начался в 2000 году и продолжался до 2011, по крайней мере, этот период заканчивается и начинается что-то новое. И правительству для того, чтобы укрепить свое положение, нужно что-то придумать.
Ну, вот они придумали, сделали небольшие уступки, а потом переключили повестку дня вот на этот патриотический угар, на запретительство, и дальше пошли к внешней агрессии. Теперь есть большинство, есть меньшинство, и с этим меньшинством, я бы сказал, обращаются весьма невежливо, вплоть до убийств, как случилось с Борисом Немцовым. Есть такая версия, что Немцова убили для того, чтобы при ухудшении социально-экономической обстановки такие люди не смогли бы стать мотором протеста. Для вас эта версия кажется неубедительной?
Ну, в конце я несколько смягчил бы ситуацию. У меня нет никаких оснований думать, что убийство Немцова, так сказать, было так или иначе связано здесь с действиями правительства, что это какая-то там заговоры против него и так далее. Не знаю почему, но другие варианты мне кажутся не менее вероятными. А вот каждый раз, если вы начинаете выстраивать некую концепцию, некие представления, замысел и так далее, то очень легко, как говорится, присосаться к этому, так сказать, замыслу, к этому, к этой вашей концепции, потом все время с ним жить. А мне не хочется. Я хочу оставить за собой какую-то степень свободы. Поэтому для меня Немцов немножко отдельно. Те события, которые связаны с Болотной площадью, там, с арестами, с иностранными агентами, и затем с событиями 2014 года, они в разных плоскостях.
Ну, то есть вы хотите сказать, что это какой-то эксцесс, да, связанный с, я не знаю, состоянием ненависти, которое навязывалось обществу, или с действиями каких-то отдельных отморозков, так что ли?
Это не исключено. Я не сказал, что это так, но это не исключено. Так же, как не исключено и то, что там были какие-то замыслы руководителей каких-то, я не знаю, и не хочу обязательно, так сказать, вешать на кого-то. Вот. И это просто потому, что я так устроен. Я предпочитаю оставить, если я не знаю, то я предпочитаю оставить некий кусок действительности незавершенным, где неопределенным. А учитывая то обстоятельство, что нынешняя ситуация вообще в мире, не только у нас, но вообще в мире, но также больше всего у нас, а связана с большой неопределенностью и невозможностью предсказать что-то во многих случаях, это тем более, мне кажется, реалистичным, что ли. Потому что неопределенность настолько велика, что я после событий февраля прошлого года я потерял способность делать какие-то достаточно уверенные выводы из того, что мне известно о происходящем.
Ну вот давайте о чем-нибудь более простеньком тогда. Вот Госдума одобряет поправки к закону о бюджете, значит, снижается там прогнозная среднегодовая цена на нефть со $100 до 50 за баррель, что, видимо, реалистично. Вот что-то подобное мы сейчас и видим. Вот, доходы сокращаются, вырезается все, кроме военных расходов. Скажите, вот эта политика правильная сейчас? Есть же и другие идеи, там, денег напечатать или там больше потратить из резервного фонда?
Ну, я бы сказал так, что, во-первых, из резервного фонда или из фонда национального благосостояния деньги тратятся все равно.
Ну, там 3 триллиона рублей, а можно и все 8 там положить.
Ну, хорошо,
положить.
Но какие-то придерживать-то, ведь про завтрашнем дне своем тоже думать надо, поэтому это не делается. То есть крайности, я бы сказал, я не вижу. Крайности, вот одну из них вы назвали, я не вижу. Но по самому линию я считаю неудачной. Вот я просто сошлюсь на моего друга Владимира Александровича Мау. Я обращу внимание на статьи, которые были напечатаны в «Ведомостях». Он говорил еще где-то, и была такая научная статья во втором номере «Вопросов экономики». Он писал о том, что извините, ради бога, мне казалось, что я выключил. Значит, он писал о том, что есть два варианта. Один — модель мобилизационная, другая — модель либерализационная. Ну, одна — рыночная, в рыночную свободу и так далее и тому подобное, другая — в противоположном направлении. И вот как бы нужно выбирать, и при этом выборе нужно учесть то обстоятельство, что движение по пути к мобилизационному равносильно тому, что вы идете в тупик. Извините, это не я сказал, я цитирую моего друга. Вот. Значит, но можно, так сказать, представить и другой вариант, это либерализация. Там он выразился таким образом. Ничего не гарантировано, но все-таки, ну, есть какие-то разные возможности, другие. Можно так построить дело, чтобы выход был позитивным.
А вот господин Аузан тут в одной из сегодняшней, да, по-моему, статьи, он считает, что есть очень интересная такая развилка. С одной стороны, значит, либо вот то, что вы говорите, структурные либеральные реформы, направленные на привлечение частных иностранных инвестиций, или вброс государственных денег. И этот вброс, он действительно, по его расчетам, может дать, и целая группа экономистов, 2-3% роста ВВП как раз к очередным выборам, но придется перекрывать экономику всякими разными валютными ограничениями. Вот. А для первого сценария нужно прекратить всякую конфронтацию, войну в Украине и так далее. И вот он говорит, что альтернатива такая, вот если упростить все совсем, прекратить войну или вводить валютные ограничения.
Я, вы знаете, не считаю, что это лучшая формулировка той же самой пары. И тот вариант, который называет МАУ, мне представляется гораздо более прозрачным и ясным.
То есть можно вести войну в Украине и не вводить валютные ограничения, и тем не менее вот ситуация будет, ну, не хуже, чем сегодня.
Больше того, я скажу, что если не будет войны в Украине, и мы не будем, так сказать, искать, предположим, каких-то особых выгод в продолжении имперской политики, то это единственный способ остановить сползание страны. Если вы действуете, активно действуете в противоположном направлении, даете больше свободы и создаете основы какие-то политической конкуренции, затем исключительно важно это верховенство права и так далее, то это путь, который имеет выход.
Евгений Григорьевич, а что, вы считаете, что можно, вот, предположим, сохранить аннексированный Крым в составе России, а сохранить вот эту вот псевдогосударственность части Донбасса, вот такое вот это при Донбассе, да, как Приднестровье, тратить на Крым, как считает там Кудрин, по 7 миллиардов долларов, и действительно даже вот в этих поправках в бюджет собираются ему не убавить финансирование, а наоборот прибавить. Вот все это делать, и тем не менее, ну, экономика будет более-менее рыночной, не мобилизационной, инфляция будет под контролем и так далее.
Ну, я ведь не случайно заметил, что меня пугает та неопределенность, то повышение неопределенности, которое происходит в наше время и которое особенно усилилось, начиная с февраля прошлого года. Это не случайно, потому что вот у меня впечатление, что вот если мы не отдаем Крым, если мы, так сказать, как бы продолжаем тратить деньги, мы содержим Донбасс, мы еще что-то придумываем, у нас есть возможность столкнуться в ближайшее время еще с Приднестровьем и так далее, то вот мы, делая все это, ну, делаем определенные шаги в таком губительном направлении. Я не вижу возможности выйти из этого положения. Вот один мой друг, не буду его называть, чтобы, может быть, он этого не захотел бы, но он сказал мне так: теперь какой бы правитель в России ни был, он не сможет отдать Крым. Ну, может быть, так оно и есть.
А может быть и нет.
Может быть и нет. Но все-таки, если вы не просто говорите, а как бы представляете к вашим, может быть, еще и вероятности, то вероятность того, что может быть и нет, она более чем сомнительна. А учитывая то обстоятельство, что Россия в течение, ну, по крайней мере, 700 лет, я считаю, вот там Ивана III или даже Ивана Калиты была самодержавной монархией с империей.
Ну, империя это все-таки не при Иване Калите.
Ну, хорошо, не при Иване Калите, а при, но ну, при Иване IV точно.
Ну, хорошо. Вот экономисты официальные, которые там на должностях, начали вдруг неожиданно сейчас говорить что-то такое оптимистическое. Вот министр финансов Антон Силуанов говорит, что годовая инфляция может оказаться ниже прогнозной в 12%, говорит о каком-то переломе. Алексей Улюкаев, министр экономики, говорит о том, что уже в следующем году будет 2-2,5 роста ВВП. Откуда у них такой казенный оптимизм? Это реальность или их вот должности обязывают?
Ну, то, что есть фактор должностей и обязанностей, я в этом нисколько не сомневаюсь.
Это вы по своему опыту? Мне кажется, вы реалистичнее тогда оценивали ситуацию.
Тогда было немножко другое время. И я все-таки старался в другой обстановке, я старался говорить правду. То, что я верил и хотел оставлять на веру и нашим согражданам. Вот, а им, может быть, труднее это говорить. Но на самом деле я хочу обратить внимание на одно обстоятельство, что у вас сегодня обстановка такая. Мы с вами в декабре пережили острый валютный кризис. И с тех пор по отношению к тем показателям, которыми характеризовался валютный кризис, уровень инфляции и так далее, положение улучшилось. В том смысле, что рубль перестал падать. Ну вот,
даже укрепляется сегодня по отношению к доллару.
Даже укрепляется. Вчера мне сказали, что он чуть ли не лучшая валюта в мире. Вот, но, тем не менее, это все определенные факты. Можно ли из этого сделать выводы, что теперь все пойдет на лад? Нет, я этого сделать не могу. Потому что те факты... Внутри валютного кризиса были еще приведены в действие определенные факторы, которые будут влиять в отрицательном направлении на положение предприятия. Потому что высокая ставка процента, потому что высокая инфляция и так далее, и выйти просто так из этих самых испытаний не удастся. А больше того, у меня есть определенное представление, что мы попали в ту полосу, когда будет ну, спад. Потихонечку будет идти спад. У нас есть возможность несколько регулировать его темпы. Ну, спасти какое-то предприятие, там, потратить дополнительное количество денег из резервов, потому что мы страна не бедная пока, мы имеем определенные резервы. Значит, но это будет, это не приведет к немедленному улучшению. Вот расчет на то, что мы можем сделать какие-то операции, и после этого мы пойдем сразу вверх, это не похоже на истину. Вот этот период спада или рецессии, не знаю, может быть, стагнация, это самое лучшее, что я могу сказать про этот период. Потому что подъема я не ожидаю. Вот этот период, он будет продолжаться довольно долго. А, значит, следующий шаг, который все равно придется предпринять, и в конечном счете это фактор, который либо повернет Россию в сторону подъема, или будет ее оставлять вот на тренде спада. Значит, это вопрос о том, будут ли идти инвестиции. Потому что сейчас мы сталкиваемся с спадом инвестиций, и с точки зрения того, что вкладывается, и с другой стороны, что утекает из страны. В прошлом году был побит рекорд 150 миллиардов долларов ушло.
А в этом году лучше будет, вы думаете?
Ну вот, я читал прогнозы, сам я их не делал, но я читал прогнозы, что будет где-то около 100, значит, меньше, чем в прошлом году, а еще через 2 года мы дойдем до оттока капитала на уровне 50 миллиардов.
То есть нечего будет вывозить просто, доходы уменьшаются и вывозить нечего.
Вы понимаете, что, значит, принципиально вопрос такой, экономика способна расти в том случае, если делаются достаточные инвестиции. Желательно, чтобы это были частные инвестиции в обстановке конкуренции. Что я имею в виду? Частные инвестиции эффективнее, чем государственные. Значит, если вы добиваетесь этого, и частные инвестиции, по-настоящему частные, а не для вида, значит, и вы, они идут, то вы можете рассчитывать на то, что через некоторое время начнется подъем.
А но, тут санкции?
Ну да, но какие, если они не идут, и санкции есть, и цены на нефть падают, или, по крайней мере, не поднимаются, ну, вы сами понимаете, что эта ситуация не очень благоприятная. Но самое главное, на что я хочу обратить внимание, что мы же эту тенденцию с неуверенностью бизнеса и то, что с кризисом доверия, я бы сказал, значит, мы переживаем уже довольно давно. Я бы сказал, это время 2002-2003 год, когда началась война против крупного бизнеса. И затем наступил процесс повышения нефтяных цен, и как бы ну, государство смогло уйти, добиться того, чтобы бизнес поверил, что из тех денег, которые оно заработает, государство сможет, так сказать, платить и поддерживать и прочее. Но потом наступил 2008 год, 2009. И те мысли, которые могли прийти в голову бизнесменам и нашим, и заграничным, они опять стали исчезать. Поэтому, что такое, 10-й год ничего, 11-й год ничего, вполне пристойно, 12-й год начинают снижаться темпы экономического роста, а потом в 14-м году, то есть не 14, в 13-м году они уже 1,3, это для меня, как экономиста, уже опасно, потому что 1,3 это темпы, которые ниже, чем у большинства развитых капиталистических стран. А если мы попадаем в такую ситуацию, то это плохо, потому что это означает, что мы должны были бы за счет меньшей степени развития давать большие темпы и как бы показать, что мы догоняем. Ну, этого сейчас пока никак не получается. Нужны какие-то более серьезные изменения.
А где же эти изменения-то? Никто ж ничего из властей толком-то не обещает. Вот ну, я почему? Все вижу то какое-то совещание там где-нибудь на Дальнем Востоке и обещание кому-то немножко денег подсыпать. То вот я вижу там заседание Госсовета с повесткой дня о мерах по развитию малого и среднего предпринимательства. Вот, кстати говоря, война-то, мне кажется, она не только против крупного бизнеса, она и против мелкого, и против среднего происходит в последнее время. Вот если бы вы пришли в Большой Кремлевский дворец, где это совещание под председательством Путина будет, вы бы что сказали? Что там делать, чтобы эти мелкие и средние предприниматели не бежали, не закрывали свои лавочки, а как-то жили и работали, создавали рабочие места?
Ну, во-первых, меня бы туда не позвали, а во-вторых...
Ну, предположим, позвали.
Ну, вот я вот говорил я бы ровным счетом то, что я говорю вам здесь. И это, я бы сказал, прежде всего, то обстоятельство, что если вы хотите добиться поворота, то будьте добры, вы сделайте так, чтобы бизнес поверил, что он будет иметь достаточную степень свободы, и его права будут гарантированы.
А вот они говорят, надо налоги им снижать. Я видел опросы.
Не надо. Это неправда. Потому что уже мы знаем те события, которые имели место в нулевых годах, когда налоги снижали, а потом нарастали эти самые коррупции, и значительную часть средств не в виде налога, а другими способами у бизнесменов
забирали. Хорошо, забирают. А что же вы им предложите?
Что я предложу?
Да.
Я предложу делать то, что положено для того, чтобы экономика стала более законопослушной, чтобы она опиралась на превосходство права. Это не пустые слова, а это означает, что у вас право оказывается выше, чем начальство.
А сейчас право сильно выше.
Ну да. Но это, понимаете, тот перелом, который в истории мировой экономики произошел, скажем, в Афинах, в древних Афинах, при драконовских мерах и при этом самом Солоне, который поменял законы, вернее, вел такие законы, которые сделали эти законы важнее, чем то, что думали отдельные полководцы.
Ну вот, но не это получается произошло. Это в России. Не получается. Хочется, что, так сказать, ручное управление, чтобы было имени Владимира Владимировича Путина.
Поэтому я вас возвращаю к тем словам, о которых мы уже говорили. Но мы очень молодая демократия. 25 лет прошло.
Молодая не демократия. Я бы все-таки с вами не согласился.
Ну хорошо.
Или не до демократия.
Хорошо? Я с этим соглашусь и скажу, что посткоммунистическая экономика.
Хорошо.
Это как бы такой нейтральный термин.
Скажите, а на ваш взгляд, есть у руководства России хоть какое-то перспективное видение, что будет со страной? Потому что сейчас они заняты вот этой мобилизационной консолидацией нации. Ну и с экономикой, скорее всего, будет все хуже и хуже. С консолидацией все лучше, а с экономикой все хуже.
Но дело в том, что ситуация с экономикой будет зависеть от степени консолидации. И чем больше вы будете консолидировать, вы тем больше будете убивать рыночную экономику, которая все-таки есть, и тем самым снижать возможности выхода из кризиса.
Ну, знаете, насчет инвестиций, вот вы говорили, у меня тут есть свежее сообщение, пожалуйста. Знаете, есть такой Михаил Фридман, да, он удачно продал нефтяную компанию российскому государству в лице Роснефти. Вот, и теперь он и его партнеры тоже собираются инвестировать. 16 миллиардов телекоммуникационные технологические компании Европы и США. Вот вам пример инвестиций, да, куда идут деньги?
Так это же бизнес Фридмана.
Да, но эти деньги-то, они заработаны в России. Они,
значит... А где они размещены?
Ну, я не знаю, где-то там уже давно.
Ну?
В мировой экономике.
Ну, ясно, что от этого у нас разрешения кризиса не будет.
Просто мне кажется, что это хороший такой симптом. Да, если бы Фридман заявил, что он хотя бы там третью часть этих денег инвестирует в Россию, в какие-то компании, наверное, это было бы... к оптимизму министров реальным добавлением.
Может быть. Я не берусь, так сказать, в данном случае высказываться, но просто если брать суммарные оценки, то показатель оттока капитала очень четко говорит о тех тенденциях, которые есть. Есть еще такое известное бразильское чудо, оно относится к бразильский путь, он относится к 80-м годам, когда там постоянно приходили к власти генералы, после этого генералы уходили, приходили гражданские, но в ожидании других генералов. И это продолжалось определенное время и вызвало, сформировало у бизнеса определенные привычки. Вот привычки были такие: не инвестировать, если инвестировать, то только на короткие периоды, не создавать длинных денег и стараться свести эти частные риски к минимуму. Вот ожидать, что будет довольно серьезный подъем, было невозможно.
Но потом они стали демократию расширять постепенно.
Ну,
и
так
вот,
это поменяло.
И вот и чудо.
Да. Это как раз это чудо произошло при другом президенте, который был настроен совершенно иначе, который ввел, он, так сказать, уговорил генералов не выступать, он уговорил этих самых бизнесменов не давать им денег и так далее, в течение какого-то времени держался. И там два срока продолжалась демократия, а потом те люди, которые были других взглядов, чем этот президент, они пришли, были социал-демократы, и они продолжали его политику. И Бразилия добилась довольно серьезных успехов.
Да, ну, Россия, видите, не Бразилия, но хотя тоже большая страна, и в одной группе когда-то считалось, что она находится, а сейчас уж не знаю, находится ли она в числе развивающихся стран или деградирующих.
Пока это не пересмотрели, эту схему, эту БРИКС, и все. Посмотрим, что дальше будет. Но ясно, что Бразилия, да, тоже сегодня не в очень благополучном
положении. Ну, знаете, вот, кстати говоря, тут еще одна была история. Тут премьер-министр Медведев поехал на Дальний Восток, проводил там всякие совещания о том, что как там его развивать. Целое министерство есть, но вообще есть и министерство и по Крыму, и по Дальнему Востоку. И бог знает еще почему. А есть социологические опросы. 40% жители Сибири и Дальнего Востока хотят оттуда уехать. И реально уезжают, идет отток населения. Вот. Так я так понимаю, что всяких вот этих нефтяных, газовых и прочих замечательных регионах и просто на Тихоокеанском побережье скоро людей-то будет совсем немного. Развитие там замедлится, так? Таковы наши перспективы?
Ну, в принципе, я готов с вами согласиться.
А что делать, чтобы они не бежали? Опять теоретически такие вот слова про рыночную экономику, или нужны какие-то программы там, развитие, драйверы, каких-то слов много красивых говорится всегда.
Видите, рыночная экономика, если она работает в тех рамках, которых нужно, чтобы ожидать от нее успеха. Я не просто так это говорю, я говорю так, что если вы хотите, чтобы у вас рыночная экономика хорошо работала, вы должны сделать так, чтобы у вас было верховенство права. Это обязательно. Это должна быть уверенность этих бизнесменов, что их не прижмут.
А еще что? Вот там холодно, далеко, может, им льготы какие-нибудь дать, там какие-то территории опережающего развития будут.
Нет. Это тогда, когда вы прощупаете, вы поймете, как работают рыночные силы, и тогда к этим рыночным силам можно что-то добавить. Но вот если вы прете таким образом, чтобы добиться неких противоестественных результатов, у вас не хватит денег, чтобы эти противоестественные результаты дожать. Ну, тогда лучше остановиться.
Зато будет мост на пустой остров Русский. Красивый мост будет.
Ну, да. Это кажется, что если вы продемонстрируете вашу способность добиваться успеха в конкретных случаях, что это как бы позволит всем прийти в лучшее расположение духа, ну, это какое-то, знаете, какое-то время и на каком-то пространстве это может произойти. Но навсегда и всюду это невозможно.
А давайте вот мы звонок примем от Владимира. Звонит из Кемеровской области нам. Владимир, пожалуйста, ваш вопрос Евгению Ясину.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я бы хотел бы ответить на вопрос вот его, вашего гостя, что все это, конечно, разговоры, но что-то измениться в России сможет только тогда, когда уйдет Путин. Вся вот эта вот, понимаете, ну вы же, мы воюем за 250 тысяч квадратных километров Крыма, присвоили, вроде бы овладели, а сколько мы, вот ваш гость, он же знает, он же осведомленный человек, сколько мы отдали в аренду китайцам, сколько там миллионы, наверное, квадратных километров. Мы же все это теряем, и ничего в России не будет, и я считаю, что вообще даже об экономике говорить, пока вот этот режим власти... Вчера вот просто единственный раз посмотрел Норкина, только потому, что Иваненко там и Владимир Рыжков, и посмотрел в глаза Иваненко... человек, понимаете, он же вот и стало понятно, насколько у нас все страшно просто.
Спасибо, вот, Владимир, мы вас поняли. Но вот видите, персональный вопрос ставится. Пока этот царь, ничего не будет. Вот, вот был в России царь Николай Первый, да, устроил Крымскую войну, и никаких реформ не было. А потом пришел его сын и, пожалуйста, освободил крестьян. Значит, в России все персонализировано, Евгений Николаевич. Хороший царь, значит, хорошо.
Хороший вопрос. Ну, на который, честно сказать, я испытываю трудность однозначно ответить. По очень простой причине, потому что я так думаю, пока живой человек, может, и не такой глупый человек, он может, имеет возможность принимать решения, такая возможность ему должна быть предоставлена. Нет? Ну, тогда наш коллега, наш слушатель прав. Я не могу ничего сказать по этому.
Давайте еще один звонок примем. Петербург, Андрей, пожалуйста. Андрей, вы в эфире.
Просто не вешайте трубку.
Да, не вешаем. Петр тогда из Москвы, дайте нам.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Евгений Григорьевич, вы в одном из своих недавних интервью на «Эхо Москвы» Марине Королевой сказали следующее, что неплохо было бы, это ваша идея, я дословно почти цитирую, что было бы неплохо, если бы компактно проживающие этносы в России, мини-этносы, из нее ушли, а в России остался бы русский этнос, немецкий и еврейский. Но так как немцев нет, то остаются бы русские и
евреи. Мы вас поняли. Так это вы всерьез или вы шутили?
Ну, конечно, не всерьез, я просто обращал внимание на то обстоятельство, что к нам приходят в качестве мигрантов народы, которые, ну, люди, которые готовы к земляным работам, строительству и так далее. Но уехали довольно значительные массы немцев, евреев, которые могли бы сыграть бы более важную роль.
Мне кажется, просто уехало много образованных людей, которые нашли себя в другой экономике.
Совершенно верно, да. Это гораздо более точный ответ. Ну, это, понимаете, после того, как у вас был советский режим, который вообще перекрывал дорогу для, так сказать, обмена и так далее, то мы ничего другого ожидать не могли. Но у меня была хотя бы уверенность, что если вы не будете это останавливать, это будет постоянно, так сказать, развиваться, а здесь будет создаваться обстановка более благоприятная для жизни этих людей или других людей, но таких, которые обладают нужным образованием, так сказать, инициативой и так далее, то здесь выровняется ситуация, мы будем жить не хуже, чем там люди в Европе. Ну, этого пока не выходит.
Вопрос по пенсиям есть. Все-таки что будет с российской пенсионной системой? Вот один из ваших коллег сказал, что либо надо повышать эти сборы на пенсии, либо надо повышать пенсионный возраст. Ну, а тут плюс еще вот эту накопительную систему постоянно хотят то ограбить, то вообще закрыть.
Ну, моя позиция по этому вопросу такая. Я считаю, что мы должны пойти на повышение пенсионного возраста. Мы должны добиться того, чтобы люди получали большую заработную плату, ну, например, в бюджетной сфере и так далее. Но чтобы они, а не их работодатели или государство, платили взносы в пенсионный фонд. Значит, я понимаю, что есть определенные трудности сейчас заставить людей платить из своих доходов, значит, в пенсионный фонд или в фонды здравоохранения и так далее, это, ну, очень тяжелое дело и не, я бы сказал, непопулярное. Но тем не менее, если вы хотите, чтобы у вас в стране появились длинные деньги, то вы должны сделать так: платить людям, брать с них взносы, эти деньги отдавать в кредит малому, среднему бизнесу и дать им возможность работать. То, что будет возвращаться, будет отдаваться, значит, часть, по крайней мере, этим получать, будущим получателям пенсии и так далее. Это нормальная система. Если вы выкручиваете руки, вернее, ничего не выкручиваете руки, но вы сами ищите какие-то выходы диковины, например, отменить это самое... накопительную часть и отдать все государству, чтобы оно опять полностью платило пенсию. Мы так никуда не выйдем. А то, что там не хватает денег, что это очень трудная проблема, я это знаю, я это понимаю. Я считаю, что люди должны, им надо разъяснять, конечно, но в конце концов им придется согласиться на непопулярные меры.
Вот, как всегда, да, либералы, они непопулярные меры, значит, пропагандируют. Ну что ж, опять за это страдать.
Это не случайно, потому что тогда только начинают спрашивать либералов, когда приходит пора непопулярных мер.
Ну да, да, то есть надо довести все до кризиса, а потом в какой-то момент позвать либералов и сказать, что они во всем-то и виноваты. Это известная история. Евгений Григорьевич, вот тут еще вопрос от слушателя. Николай Невельский мне в Facebook написал: спросите у Евгения Григорьевича, мост в Крым будет? А я добавлю, сколько он стоить будет?
Ну, это как бы трудный довольно вопрос. Но я считаю, что можно построить мост, можно построить тоннель. Будет стоить очень дорого. И все равно естественной связи с Крымом через Украину это все не заменит. Не заменит. И нам нужно думать о том, как перестраивать отношения с Украиной так, чтобы Крым нам всем обходился подешевле или приносил бы прибыль.
Так вернуть и все, и будет. А то сейчас уже он будет стоить дороже, чем Красноярский край, где людей больше.
Ну, мы уже тему эту обсудили, я не знаю, как это сделать.
Да, вот Владимир Путин вас послушает и скажет, ну, тогда надо завоевать еще там часть Украины и коридор сделать. Тогда все будет естественно, и моста не надо. И таких энтузиастов, как вы знаете,
довольно много. Ну, тогда вы меня позовете, если еще буду живой, и спросите, я им скажу, нет, это не годится.
Хорошо, вот я еще про медицину не могу не спросить. Вы всегда выступаете за то, чтобы увеличивать вложения в медицину и в образование. Но мы видим нечто другое, по крайней мере, государство сокращает эти вложения. Вот я видел по региональным бюджетам в некоторых, ну вот Карелия, например, 40% сокращения расходов на здравоохранение. При этом, вот я читаю сегодня же, госпожа Голодец, вице-премьер, утверждает, что будут огромные частные инвестиции, да еще и через систему обязательного медицинского страхования, что-то такое, 200 миллиардов рублей. Вы в это можете поверить, что частный бизнес будет вкладывать в медицину, и причем ту, которая подконтрольна государству?
Нет.
Ну, а зачем тогда это нам рассказывают?
Опять пиар? Она верит. Я не знаю. Я просто, насколько я ее знаю, она человек искренний, она, значит, верит в это дело. Я иначе это трактовать не могу. Тогда, если оно контролируется, этот поток контролируется государством, он перестает быть частным.
И, значит, а вот на частно-государственное партнерство.
Это пустой разговор. Потому что если понимается так, что государство контролирует...
Тарифы устанавливает.
Тарифы устанавливает и так далее. И потом, значит, использует как-то, формирует, регулирует процесс использования этих средств. Это не частно. Это только одни разговоры. Вы можете как бы сделать некую видимость, но люди-то понимают.
Да, пока мы видим, что врачей сокращают. Вот это факт. А все остальное совсем не факт.
Ну, это, понимаете, истории разные. Потому что сокращают, по крайней мере, вот эта история, которая мне известна от Леонида Михайловича Печатникова в Москве. Это немножко другое дело. Это ситуация, когда действительно много врачей, и причем врачей в этих самых больницах, где не самое лучшее место для того, чтобы бороться за массовом порядке, за здоровье людей, там это более сложная ситуация. Вам нужно больше всего поликлиник. Вам нужно закрывать больницы и открывать поликлиники, и повышать качество обслуживания.
Пока мы видим только сокращение врачей силами печатников, в том числе и в поликлиниках. Недавно был в одной поликлинике, там прием занимал 2 минуты. Николай из Калужской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер всем, дорогие мои. В общем, это все сопли размазывания по стенам, пока эту кремлевскую мразь, КГБшную, бандитскую группировку не ликвидируем, ничего.
Николай, не ругайтесь. Чтобы... Мы с вами должны интеллигентно обсуждать то, что делает нынешняя власть. А пусть ругаются неприличные всякие люди. Хорошо, еще один вопрос, Евгений Григорьевич. Это все-таки по поводу наших госкорпораций. Вот я вижу, там сын Патрушева назначен большим начальником в одной из госкорпораций. Там такой молодой человек, зам гендиректора «Газпромнефти». Еще там разные дети. Недавно вышла директива о том, чтобы там в советы директоров вновь вернуть крупных государственных чиновников. Недавно, опять же, появилась информация, что персонал этих корпораций вновь не будет сообщать о том, какие у них зарплаты. Что ж происходит? Вот фактически произошла же национализация многих отраслей, а теперь получается, что кто-то приватизирует там денежные потоки?
Ну, это не только сейчас, это было более или менее очевидно, тогда, когда были предложены еще государственные корпорации, вы, наверное, там... этот момент. Это тоже было, так сказать, постоянно есть два как бы полюса. Один полюс старается добиться повышения, укрепления финансовой дисциплины, другой полюс старается как-то использовать те возможности, которые сегодня есть. Ну, я что могу сказать? Я в своей классификации тех периодов, которые нам предстоит пережить, я там выделил три таких периода. Первый – это олигархический капитализм, не буду распространяться. Потом государственно-дружественный. Дружественный не в смысле, что мы сидим там, выпиваем и решаем все сообща вопросы, а в том, что есть дружественные ребята, есть не очень дружественные ребята, и они получают по-разному. И это, так сказать, пока вот как раз в этой обстановке мы живем. А третий, то, что мы должны делать, это конкурентный капитализм, это нам предстоит. И для этого нужно как раз либеральный путь развития, а не мобилизационный.
А вот тут Иван нам написал, что Россия медленно и уверенно идет ко дну. Вместо того, чтобы выброситься на мель, она уходит в открытое море. Горбачев развалил империю зла, демократии и гласностью, а Путин развалит империю тьмы, коррупции и нищетой. Такой красивый образ.
Да, ну, спасибо, я ставлю его без комментариев.
Но вам не кажется, что действительно Россия уходит вот на глубину? То есть те решения, которые сейчас принимаются, или как минимум не принимаются, они могут привести к углублению кризиса?
Ну,
вот, временной фактор это, есть?
Это то, что вот вы описываете с плюсом всяких минусов, отрицательных моментов. Это путь как раз мобилизационный.
Но мобилизационный это что? Был мобилизационный советский путь, когда все в руках государства.
Ну, так оно было... имело свои концы, у нас коррупция тоже делась не сегодня.
Ну, знаете, был другой мобилизационный путь, когда формально частная собственность сохранялась в той же Германии, о которой вы сказали, но государство давало частным собственникам директивы. Вот мы по этому пути пойдем.
Это вы имеете в виду при Гитлере?
При Гитлере, да.
Ну, так это же то же самое, это тоже дружественный капитализм. Это не тоже, это тоже форма мобилизационной модели экономики. А речь идет о том, что нужно строить конкурентный капитализм. Это немножко другая история. То есть не немножко, а просто очень сильно другая история. И это Нам придется к этому вернуться.
К сожалению, пока не видно политических сил, которые могут это обеспечить. Спасибо Евгению Ясину, нашему гостю, научному руководителю Высшей школы экономики. Я вам желаю хорошей конференции.
Бизнес.
Бизнес. Хорошо, поверим Евгению Ясину, что бизнес решает все вопросы позитивно. Всего вам доброго. Это была программа «Лицом к событию», которую вел Михаил Соколов.